Костенко не спешил начинать допрос Кишалавы. Он из-под лобья приглядывался к нему, неторопливо затягиваясь сигаретой, высушенной в духовке газовой плиты. Так подсушивать сигареты его научил майор Ганов, когда несколько лет назад, еще на Петровке 38, комиссар перевел Костенко за неуживчивость характера из группы по борьбе с бандитизмом в отдел, занимавшийся малолетками, преступностью среди несовершеннолетних. Кто-то из высокого начальства сказал тогда, что именно эта проблема сейчас самая важная, и немедленно был создан отдел, на который сразу же повалились все шишки. Как всегда, Костенко полез в спор. «Наивно же все это», — говорил он тогда. «Зачем мы в формализм уходим, товарищ комиссар? Сейчас военное поколение, без отцовщина. Я тут схемочку набросал, посмотрите, что получается. Чаще всего по делам проходят преступники 45-го года рождения, реже 48-го. Подростки 15 и 17 лет. У них сплошь и рядом в графе «Место имени отца» прочерк. Надо в школах, в ремесленных училищах, на заводах работать, детский туризм развивать, хороших книг на выпускать больше, бассейны строить». Комиссар тогда шутливо предложил Костенко подать в отставку из-за несогласия с начальством. Но Костенко, не удержавшись, хотя Садчиков сжал ему под столом ногу, ответил: «Я бы с радостью, товарищ комиссар, не будь у нас преждевременной отставки позорными». Комиссар, как всегда, хмуро поругал Костенко за якобинство, но глаза у него при этом были грустные, и ругал он совсем не вдохновенно, а как бы соглашаясь с Костенко в главном, не принимая лишь его разнузданного вольнодумства. «Кишалава — это патология», — думал Костенко. «Социальных корней искать не приходится. Защитил он диссертацию, меньше 200 рублей не получал бы. Один, семьи нет. Прояви себя, защити докторскую. Будут платить 500. И только обыватель, пьянь или завистливый подонок упрекнет его за эту зарплату. В чем же дело? Родной Ламброза или тлетворное влияние гангстерских картин? Почему же тогда я отмычку не беру? Люблю ведь гангстерские картины, просто даже обожаю. Биофизика должна прийти нам на помощь в этом вопросе. Откуда такое врожденное чувство собственной исключительности? Кто воспитал в Кишалаве ницшеанский дух самоутверждения через вседозволенность? Кто запрограммировал это в его генетическом коде? Значит, неродимые пятна проклятого прошлого. Значит, родимые гены? А может, психическая аномалия? Нельзя ссылаться на психическую аномалию, когда налицо осмысленное, точно продуманное деяние. Все-таки, — продолжал размышлять Костенко, неторопливо разглядывая Кишалаву, — понятие «бюрократ» мы трактуем сугубо неверно. Бюро — это не так уж плохо, особенно когда работа в этом самом бюро отлажена, четко и бесперебойно. И сейчас, если я буду на высоте этого неверно трактуемого понятия, я добьюсь того, чего следует добиться. «Отвечаю на ваш вопрос», — сказал, наконец, Костенко, разложив на столе бланки для допроса. «Ваше заявление в прокуратуру мною было передано в тот же день. Вы потом сможете это проверить по входящему номеру. Ответ на ваше заявление еще не поступил. Видимо, слишком маленький срок прошел. Нарушения процессуальных норм таким образом нет. Я не буду отвечать на ваши вопросы до тех пор, пока не получу ответ из прокуратуры. Пожалуйста, напишите мне это на отдельном листочке, вот на этом. Я больше писать ничего не буду». «Ну и ладно», — согласился Костенко. «Спасибо вам. Этим вы облегчаете мою задачу. Есть основания просить прокуратуру о превращении вашего задержания в арест. Эту статью кодекса помните?» Эту статью Кишалава не помнил. И Костенко сразу же понял это. Он позвонил дежурному и попросил вызвать конвой, чтобы задержанного увели в камеру. «Хорошо», — сказал Кишалава. «Я отвечу на ваши вопросы. Надеюсь, после этого вы отпустите меня?» «Это будет зависеть от того, что вы мне ответите. Вот, распишитесь, пожалуйста. Об ответственности перед законом за дачу ложных показаний. Нет, не здесь, ниже». Разбирая заключение экспертиз, просматривая еще раз бумажки, разложенные перед ним со странными, понятными одному лишь ему записями, Костенко, это с ним бывало в минуты отчаянного плохого настроения, твердо поверил, что сейчас он прижмет Кишалаву, прижмет на улики, которые позволят ему убедить прокуратуру и получить санкцию на арест. Только нельзя торопить события. Сейчас все решит соревнование выдержек. У Костенко бывали в жизни тяжелые дни, когда он не мог спать по ночам, терзаясь мыслью, что в камере сидит невиновный человек, а он, Костенко, арестовавший этого человека, лежит себе под теплым одеялом, покуривает и прислушивается к тому, как листва жестяно шелестит за окном. Сажать в тюрьму невиновных людей — зверство и подлость. Последнее время он несколько раз ловил себя на мысли, а почему же виновность этого красивого, воспитанного парня так спокойно и уверенно, именно уверенно державшего себя на допросе, не вызывает у него сомнений? А вдруг не он? Костенко проверял Торопову. Лейтенант Рябинина прошлась по всем знакомым актрисы. Душенькая, бессребреница, честная и открытая, истинно русская актриса. Уходила из двух театров, более низкооплачиваемой только потому, что не хотела играть макулатурные роли в чудовищных пьесах нынешних литературных вождей страны. В массе своей номенклатурных бездарей, которых наемные критики чились представить социалистическими Гомерами, Гёте и Достоевскими. Никогда не лжет, всегда правду в глаза. Сколько вокруг нее велось, да и сейчас вьется солидных людей, так нет. Влюбилась в рядового актера, комнату уже 3 года снимают в полуподвале. Дежурная в гостинице категорически утверждала, что весь вечер сидела на своем месте, и никто, кроме Кишалавы, в номер Торопова не входил. Костенко пригласил Торопову к себе и долго беседовал с нею обо всех обстоятельствах той памятной ночи в Сухуми. «Может быть, он был просто пьян?» — задумчиво сказала Торопова. «Может быть, не надо так строго судить его?»
«Вот так даже?» — удивился Костенко.
«Всепрощение и благость? Просто жаль человека. Он был таким тактичным и внимательным весь вечер. С ним произошла какая-то странная метаморфоза у меня в номере. Он стал совсем иным. Я испугалась его. Не всякому актеру дано так сыграть перевоплощение из человека в зверя».
«Значит, пощадим зверя?»
«Поругайте его хорошенько и достаточно. Это ему урок на всю жизнь.
А то, что он камни из кармана пригоршнями доставал, это вас не смущает?»
«Единственное, это и смущает.
Вот видите,
прошу вас, если получите письмо с просьбой простить его, отказаться от своих прежних показаний, позвоните мне сразу же. Ладно?»
Костенко закурил, продолжая разглядывать Кишалаву в упор.
«Так», — сказал он, дождавшись, пока высохли чернила на бланке допроса.
«Хорошо, поскольку, как я убедился, вы относитесь к категории клиентов хлопотных, мне придется просить вас подписывать все ваши ответы. Нет возражений?»
«Пожалуйста»,
— ответил Кишалава, плотнее усаживаясь на стуле.
«Вы утверждали, что все последние месяцы провели на побережье, отдыхая после серьезного заболевания?»
«Да».
«Распишитесь».
«Спасибо.
Вы согласны с заключением профессора Лебедева, что вы сейчас совершенно здоровы?»
«Да».
«Распишитесь».
«Угнетенного настроения нет?»
«Нет».
«Сон восстановился?»
«Да».
«Распишитесь».
«В половом смысле?»
«На этот вопрос я отказываюсь отвечать».
«Почему?»
«Я считаю этот вопрос бестактным и не имеющим отношения к делу».
«Я же говорил вам, что в течение последних 2 месяцев в Туапсе, Москве, Сочи и Ленинграде прошел ряд изнасилований, аналогичных по предварительной фазе тому, из-за которого я задержал вас».
Костенко заметил, как глаза Кишалавы, напряженные, собранные, на какое-то мгновение стали иными.
«Как держится, а?» — поразился Костенко. «Я ему 2-й раз такого червя пускаю, а он держится.
Другой бы хоть вздохнул облегченно».
«Значит, вы продолжаете подозревать меня в изнасиловании?»
«То-то. удовлетворенно подумал Костенко. Хоть в слове дрогнул. «Вы не ответили на мой вопрос. Вы никогда не жаловались на половые анормальности? Вас интересует, не являюсь ли я половым психопатом?» «Нет. Половыми психопатами являются, как мне кажется, несколько недоразвитые люди. Кстати, что с моим пиджаком? Много следов крови?» «Я вам отвечу. После отвечу. Пока что мы вернемся к истории вашей болезни. Когда вы отказались от медикаментов?» «Когда уехал на море?» «Значит, последние 2 месяца лекарств не принимали?» «Нет, какое-то время еще принимал». «Когда вы прекратили прием лекарств?» «Я опять-таки не понимаю, какое все это имеет отношение к делу». «Прямое, Кишалава. Чтобы вы не писали писем в Министерство здравоохранения по поводу жестокости милиции. Арестовали больного человека. Тогда мне придется сажать вас на экспертизу в клинику Кащенко. А это еще 3 месяца. Я хочу оградить себя от всякого рода ненужных сложностей. Повторяю, сейчас я совершенно здоров. Последний месяц отказался от приема лекарств, чтобы организм не привыкал к их постоянному воздействию». «Вы отказались от приема всех лекарств?» «Да. Распишитесь. Вы никогда не пользовались наркотиками?» «Нет». «Распишитесь. Перечислите, какими лекарствами вы пользовались. Седуксен, триоксазин, настойка валерьянового корня. Это все?» «Да». «Распишитесь». «Так. Теперь я застрахован. Он дал ложные показания. У него в кармане было снотворное, которые дают только в психиатрических лечебницах, под надзором врачей, в минимальных дозах. Этим лекарством были убиты 3 человека. Один убит именно в тот день, когда больной Кишалава приезжал в Ленинград, имея прописку в Гагре. И на камнях, которые шлифуют в Пригорске, где работал исчезнувший Налбандов, и в кармане Кишалавы был один и тот же яд, именуемый сильнодействующим препаратом сна. «Это все? Или у вас есть еще вопросы?» «Мы только начинаем, Кишалава. Как говорят в Одессе, об все не может быть и речи. У меня вот какой вопрос. Вы откуда прилетели к Милютину примерять костюм?»
«С юга.
Я догадываюсь, что не из Воркуты. Вы в тот период жили в отеле или спали на берегу под шум прибоя?»
«Не помню».
«Вы не помните, а я знаю. У вас ведь тогда был номер в Гульрипше».
«Может быть. Я там действительно несколько раз останавливался, когда были свободные номера».
«Значит, в тот день у вас был номер в Гульрипше?»
«Это вы говорите. Я говорю, что это могло быть.
Ознакомьтесь с выпиской из регистрационной книжки. Эти данные вашего паспорта?»
«Да».
«Распишитесь. Благодарю вас». «Значит, 12-го вы снимали номер в Гульрипше?»
«Да».
«Распишитесь. Зачем же снимать номер в отеле, а самому улетать в Ленинград?»
«Я в Ленинград улетал на 1 день. 3 часа туда, 3 оттуда. Утром улетел, днем сделал дела, а вечером вернулся. Или даже на следующее утро.
Все равно прилетишь в свой номер. Иначе пойди, достань место в гостинице. Не на улице же спать. Подпишите».
«Зачем вы записываете каждое мое слово?
Я что-либо перепутал?» Кишалава подписал свой ответ, и Костенко решил нанести первый открытый удар. Он решил сломать темп допроса. Сейчас, после того, что он скажет Кишалаве, тот перейдет на односложные ответы «да» и «нет». Именно они сейчас и нужны Костенко. Они и будут теми капканами, которые он заранее приготовил.
«Вы спрашивали, — начал Костенко неторопливо, — зачем я записал ваш ответ так подробно?
Я объясню вам. Видите, вы же подписали ответ. Сами подписали, не так ли? Не на улице же мне спать. А на прошлом допросе вы говорили, что больше всего любите спать не в гостиницах, а на берегу моря. Сиречь на улице».
«На берегу моря и на улице разные понятия.
От Гульрипша до моря не более 100 метров. Пошли дальше? У меня вот какой вопрос. Вы всегда снимали одинарный номер?»
«Да. А если одинарных не было?» «Я оплатил за две койки».
«Скажите, а в ваше отсутствие никто не мог воспользоваться вашим костюмом? Некто похожий на вас?»
«Нет».
«Распишитесь».
«Благодарю».
«Вопрос. Мог ли неизвестный преступник взять у вас из номера костюм и в нем совершить преступление?»
«Нет».
«Распишитесь».
«Почему не мог?»
Костенко рассчитал точно. Кишалава не такого масштаба человек, чтобы заглатывать крючок спасения. Какой-то неизвестный преступник ночью надел его костюм.
Нет, он играл свою игру. Он не собирался никому подыгрывать.
Потому что, как вы мне сказали, насильник действовал в разных городах, и еще потому, вероятно, что вы мне устроите очную ставку с жертвами, которые подтвердят, что я не тот, кого вы ищете.
Распишитесь.
Благодарю.
Беда заключается в том, Кишалава, что насильник убивал свои жертвы.
Как?
Что как?
Вас интересует, каким образом он убивал их?
Нет, меня это не интересует.
Как в данном случае выражает мое удивление и гнев?
Значит, вы отвергаете возможность использования преступником вашего костюма?
Отвергаю.
Подпишитесь.
На сегодня все.
Вы собираетесь снова отправить меня в тюрьму?
Обязательно.
На каком основании, объясните хотя бы.
Кишалава, не надо. Вы, как я убедился, человек умный. Вы же понимаете, что я не могу отпустить вас до тех пор, пока не проверю все версии, существующие по делу.
Если бы вы мне сказали, драгоценные камни, оставленные у Тороповой, я купил за 100 у пьяницы возле базара, я бы отпустил вас, попросив стать моим помощником в деле разыскания преступника, похитившего государственное имущество.
Но поскольку вы категорически отвергаете сам факт, поскольку вы утверждаете, что Торопова оговаривает вас, и никаких камней вы не видели, я не могу вас отпустить.
Ну, подумайте, как бы вы на моем месте поступили?
Вы позволите мне написать еще одну жалобу?
У меня или в камере?
У вас, если можно. В камере нас теперь 5. Эти страшные люди чудовищно ведут себя. Какие-то скоты.
Это верно.
Ну, пишите.
Вот бумага, перо.
Снова в прокуратуру?
Нет, я напишу моему депутату.
Это, я думаю, будет верней.
Депутат, ректор нашего института, он меня прекрасно знает. Я для него не единичка в деле, а советский человек. Живой человек, кстати сказать.
«Валяйте», —
согласился Костенко.
«Может быть, вы и правы».